В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Трамп раскритиковал поддержку Германии «Северного потока-2». Россию не допустили к расследованию дела Скрипаля. Сакская ТЭС переживает пусконаладочные работы. Далее подробно. На новой электростанции в САКах аннексированного Крыма начались пусконаладочные работы. Они ведутся на площадке действующей ТЭЦ, сообщает Первый Крымский канал. Подробности журналистам рассказал подконтрольный Москве заместитель главного директора АО «Крымтэц» Феликс Капышевский.
Эта машина потом будет запущена. Она валом будет через редуктор соединена со своим генератором и будет выдавать 22,5 мегаватта.
Часть этого ОРУ, где вот мы сейчас находимся, оно предусмотрено для перетока по направлению Западно-Крымское. То есть Западно-Крымский переток, который идет по 110 киловольт, он будет направлен через это ОРУ. Вы можете себе представить, и минимальные выключатели здесь 1500 ампер.
Потребление газа строящейся станции в номинальном режиме составит порядка 26 тысяч кубометров в час. Стоимость проекта 14 миллиардов рублей. Исполнительный комитет Организации по запрещению химического оружия на закрытом заседании накануне не поддержал создание новой следственной группы при участии России в деле об отравлении в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. На новом совместном расследовании настаивала Москва, по требованию которой созвали заседание исполнительного комитета ОСХО в Гааге. Как сообщает агентство Reuters, Китай, Азербайджан, Судан, Алжир и Иран поддержали стремление России, при этом 17 членов организации воздержались. Российское государственное агентство ТАСС также сообщило, что Россия проиграла в голосовании. В исполнительный совет ОСХО входят представители 41 страны. В Симферополе 4 апреля открыли строительство пятиэтажного здания Крымского государственного центра детского театрального искусства на месте снесенного театра кукол. Об этом сообщает подконтрольный Кремлю Минкульт Крыма. Журналисты Первого Крымского канала взяли интервью у подконтрольной Кремлю председателя Госсовета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Нины Пермяковой.
Что вот мы в состоянии сейчас создать великолепный центр театральный для наших детей.
Проект здания предполагает, что в нем будет большой и маленький зрительный зал, общая вместимость которых 400 зрительских мест. В декабре прошлого года конкурс на строительство здания Центра детского театрального искусства выиграла компания-подрядчик из Санкт-Петербурга «Меандр». Эта же компания в ноябре прошлого года вела дополнительные изыскательные работы для реконструкции Митридатской лестницы в Керчи. Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за поддержку «Северного потока-2». Пресс-служба Белого дома сообщает, что президент сделал это заявление во время встречи с литовской коллегой Далией Грибаускайте 3 апреля. Цитирую. «НАТО получило миллиарды долларов из-за меня, потому что я сказал многим странам, вы несправедливы, вы не платите. Правильно ли это? Многие страны не платили, и сейчас Германия платит 1%, и они даже не платят полный 1%. Германия заводит трубопровод в Россию, она планирует заплатить России миллиарды долларов за энергию. И я говорю, что происходит», — сказал Трамп. Он добавил, что подобная ситуация является неправильной. В Симферополе российская прокуратура требует временно закрыть детскую игровую комнату «Непоседа», расположенную на улице Севастопольская, 62, после проверки исполнения требований законодательства о пожарной безопасности. Об этом накануне сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Установлены грубые нарушения правил пожарной безопасности, которые выразились в отсутствии сигнализации, системы оповещения, каких-либо средств пожаротушения. Отделка пола произведена самостоятельно, без каких-либо сертификатов. Эвакуационные выходы отсутствуют, говорится в сайте. Присутствие в Балтийских государствах многонациональных боевых батальонов НАТО полностью исключает возможность повторения в регионе крымского сценария. Такое мнение во время пребывания в Оттаве высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент Укринформа. По его словам, если на какое-то из Балтийских государств все же будет совершено нападение, цитирую, НАТО немедленно отреагирует, поскольку уже развернуло там свои силы. Он также отметил Канаду за ее готовность возглавить многонациональный батальон, дислоцированный в Латвии. И о погоде в Крыму. Температура воздуха на данный момент плюс 3 градуса. На Чунгарии в Новоалексеевке плюс 4. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админграница с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 и на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций «Антистихия» заявил, что уже в этом году в Крыму возможны чрезвычайные ситуации, связанные с нехваткой воды. Как обстоят дела с водоснабжением на полуострове с 2014 года? Грозит ли Крыму водная катастрофа уже в этом году? И есть ли у российских властей шанс исправить ситуацию? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Обезвоженный Крым. Низкие уровни воды на открытых водозаборных сооружениях аннексированного полуострова могут привести к нехватке питьевой воды в Крыму. Таков прогноз о состоянии водоснабжения на 2018 год от Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия». Эксперты заявили, в 2017 году с проблемой низкого уровня воды в водохранилищах столкнулись в Керчи, Судаке и Феодосии, а также в Ленинском районе. В центре «Антистихия» предупредили, пока ситуация не улучшилась, сохраняется риск возникновение чрезвычайных происшествий из-за нарушений водоснабжения. После российской аннексии Украина прекратила подачу воды в Крым. Ранее материк обеспечивал до 85% потребности полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. Экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко в эфире «Радио Крым Реалии» рассказал, нехватку водных ресурсов пытаются компенсировать в том числе за счет добычи подземных крымских вод. Однако, по его словам, такие действия могут привести к экологической катастрофе.
Чем дальше, тем больше отбирается пресная воды, а сверху, так сказать, она не поступает. То есть нет орошения, нет той воды, которая приходила из Днепра, и поэтому постепенно идет засоление почв и засоление той воды, которая под землей. То есть, скажем так, поджимает соленая вода. И через несколько лет вообще в тех скважинах, даже которые пробурены, будет просто соленая вода.
В конце января этого года в Российском государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации Крыма отчитывались, водоснабжение полуострова обеспечено в полной мере. Глава комитета Игорь Вайль рассказывал, хранилища естественного стока заполнены более чем на 65%, то есть почти на 170 миллионов кубометров жидкости. Предполагалось, что этих водных ресурсов хватит для Симферополя, Алушты, Ялты и прилегающих населенных пунктов до июня. Решить проблему нехватки воды российские власти планируют за счет магистрального водовода до Керчи. Проложить его планируют к 2020 году. Протяженность составит около 220 километров.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Напомню нашим слушателям, что мы обсуждаем эту проблему, конечно, не в первую, не во второй, и я боюсь ошибиться, но, может быть, даже и не в десятый раз, потому что мнения даже российских официальных лиц некоторым образом расходятся. Например, вот Игорь Вайль говорит о том, что глава российского подконтрольного Кремлю комитета хозяйства и мелиорации, что, дескать, все в порядке, там 65% минимум заполнено, но между тем, как Сергей Аксенов, подконтрольной России глава Крымского полуострова заявляет, что вот в Красноперекопске из труб фактически там идет вот морская вода. В общем, с нами на связи Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
И вот мы вместе с ним, вместе с вами, Михаил, попробуем свести кое-как вот в кучу вот разрозненные заявления о том, что там сейчас происходит. Вот, Михаил, я еще раз акцентирую внимание на том, что в январе этого 2018 года Игорь Вайль, глава российского госкома по водному хозяйству, говорит, что там 65% наполняемости, что ничего, в общем-то, страшного не будет, а такой себе вот центр Антистихия по прогнозированию чрезвычайных ситуаций при МЧС России говорит в своем отчете, что на самом деле заполняемость около там 30% плюс-минус по разным водохранилищам. И вот что в этом году есть риск, высокий риск, иначе бы они этого не писали, катастрофы, связанные с нехваткой водоснабжения. И вот Сергей Аксенов говорит, что в Красноперекопске из труб идет морская вода. Есть ли какие-нибудь прогнозы в Украине относительно того, катастрофа с водой в Крыму – это реальность или пока это больше чиновничьи страшилки?
Ну, мы должны отметить, что Крым в нынешней ситуации, когда водоснабжения по Северо-Крымскому каналу нету, он привязан к природно-климатическим условиям. То есть сейчас очень оптимистическая ситуация, поэтому Валь говорит, потому что был и есть еще некоторые снегозапасы в горах. Осенью, зимой проходят дожди и снег, и наполняемость увеличивается. Поэтому и нужно разделять, есть же водохранилище естественного стока, которое наполняется естественным стоком, а есть водохранилище наливные, которых надо наполнять, откуда-то брать эту воду для того, чтобы они были заполнены. Так вот, поэтому всегда в начале года ситуация более-менее контролируемая и говорит о том, что в Крыму вода есть. Но понятно, что когда будет возрастать температура и водопотребление, то этой воды, как всегда, будет не хватать. И мы получим ситуацию, которую мы получаем последние годы, это июль, август, сентябрь, когда у нас чрезвычайная ситуация, как в степном Крыму, так и в восточном Крыму особенно. Восточный Крым, там промышленность требует воды, коммунальное хозяйство, а ее там просто нет. Я уже не говорю о степном, о том, который сейчас в связи с отсутствием работы Северо-Крымского канала, там вообще нет никаких источников водоснабжения практически. Только те небольшие там локальные линзы, которые пытаются при помощи скважин достать. Вот поэтому ситуация, я разделяю ситуацию экологов России, которые говорят, что в Крыму будет чрезвычайная ситуация. Ее легко спрогнозировать.
А если легко спрогнозировать, можно ли указать, что это будет в этом году, как подчеркивают там в антистихии, или может быть там в следующем или через год, или точный год назвать нельзя, случится, когда случится?
Можно сказать, что это будет каждый год. И в этом году точно будет. Потому что проблема водоснабжения Крыма, она не решена. И она не может быть решена, пока не будет работать Северо-Крымский канал. Других источников нет. Ну, если там придумают при помощи как-то питательных аппаратов перегрузить, не знаю, или вот их что-то по Керченскому мосту построят, водовод. Но опять же,
ну, этот вопрос мы сейчас обсудим. Мы сейчас этот вопрос обсудим относительно водовода. Мне говорят, что у нас есть слушатель. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Доброго ранку.
Добрий.
Я скажу, я вже живу тут в Криму 45 років. Коли я і пам'ятаю, як канал вели, як все остальне робили, як освітлена система робила, все остальне. Насчет води, це велика проблема, тому що імператор, як говорить в началі, коли окупував Крим, він що обіцяв, що це не проблема, ми поставимо прозвітлі станції, будемо качати в канали, все повністю, все зробимо. А це все брехня, звідки вони гроші візьмуть? Оце все. Вони кожен день Сирію тут пруть гроші, а тут наобіщали. А вода – це проблема, тому що те ж саме, поки урожай так сіється, оце, озимі все остальне без води. А северна ця часть, яка раніше пользувалась водою, все, нема нічого. Качають везде верховодки, сіють оце, садять кавуни, помідори, огірки. Ну вони нікудишні, вони не потрібні, все. Тому що соленою водою поливають. Все, а вода – це проблема.
Что ж, спасибо вам за ваше мнение. Вот, кстати говоря, Михаил, наш слушатель поднял вот такой вот вопрос о опреснении. В прошлом году, я помню, мы обсуждали в этой же студии заявление российских чиновников из Крыма, что, дескать, настроят опреснительных станций и проблем не будет. А вот уже буквально в конце прошлого, в начале этого года появились осторожные сообщения, что нет, пожалуй, мы не будем строить, потому что неэффективно и дорого. Вот действительно неэффективно и дорого. Нет возможности построить опреснительных станций на весь Крым?
Ну, действительно, нет возможности, это раз. Но, конечно, первый вопрос – это экономический. Действительно, даже самые богатые страны не все могут себе позволить строить опреснительные установки. Потому что здесь, кроме того, что еще и дорого, здесь вопрос о том, что делать и с отходами. Они экологически небезопасны. И если есть полный цикл опреснения и переработки отходов, тогда это имеет, скажем, экологическую безопасность. В другом случае мы будем иметь потенциальные экологические большие проблемы. Вот. Поэтому, когда люди заявляют, то они говорят, для того, чтобы как-нибудь, скажем, общественное мнение утихомирить и сказать, что вот мы же решаем, мы же ищем пути. Вот. На самом деле, когда начинают считать, то понимают, что ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения экологии этот вопрос решить нельзя.
Мне говорят, что у нас... Простите, пожалуйста, мне говорят, что у нас еще есть один звонок с места. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе.
Скажите, пожалуйста, а как данная проблема решается, например, в таких государствах, как Израиль? Там вроде как передовая технология орошения, передовая технология добычи пресной воды. И возможно ли применение этой технологии в Крыму?
Спасибо. Огромное вам спасибо за ваш вопрос. Михаил, а как Израиль спасается? Ведь у него же есть деньги и есть технологии.
Ну, действительно, у них есть и деньги, и технологии, но если вы почитаете, скажем, из открытых источников, то Израиль не опресняет воду, а может опресняет, но в небольших количествах. Они решают свои вопросы путем рационального использования тех водных ресурсов, которые у них есть на территории. Поэтому у них все производство, в том числе и вот человек сказал о капельном орошении. Почему капельное орошение? Потому что это ресурсосберегающие технологии. Они рационально используют большое количество воды для того, чтобы получить максимальный эффект от его, скажем, внедрения, от этой воды для получения наибольших урожаев. Кстати, в Украине тоже есть сейчас технологии, которые внедряются по израильским методам и также показывает достаточно высокую эффективность. В том числе Одессе завод построен по производству капельной инфраструктуры для капельного орошения. Вот поэтому в Украине тоже это все внедряется. Но я хотел бы подчеркнуть, что это все делается за счет рационального использования ресурса сберегающих технологий. Но не за счет опреснения.
И последний к вам вопрос. Вот в некотором роде ходят, опять же, там слухи, надежды, что если построят Керченский мост, то под ним могут проложить какой-нибудь специальный водопровод, который там протянется с Кубани до Крыма. Это вообще реальность или воды с Кубани просто не хватит на Крым?
Ну, за нашими подсчетами и оценками воды на Кубани нет для того, чтобы обеспечить дополнительные потребности Крыма. Там также наблюдается дефицит для местных отраслей экономики и поиски каких-то дополнительных ресурсов. Они пока даже по оценкам российских ученых ни к чему не привели. Потому что это надо строить дополнительные накопительные сооружения, или водохранилища, или другие какие-то гидротехнические сооружения. Это также довольно сложный экономический вопрос, который, опять же, будет тратиться в ресурсы. Ресурса воды нет.
Что ж, большое вам спасибо за ваш обстоятельный комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Андрей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, российский же центр исследования всех этих страшных техногенных катастроф и прочих неприятных вещей антистихии прогнозирует в Крыму в этом году высокий риск чрезвычайных ситуаций из-за нехватки воды. Вот скажите нам, как, ну, я не знаю, как не просто местный житель, но как глубоко укорененный человек вот в Севастополе и в окрестностях Севастополя, как сейчас дело обстоит с водой? Хватает, не хватает, наполнено водохранилище, не наполнено? Какого цвета вода, простите, идет из-под крана? Красная, желтая или нормальная?
Ну, тут надо сказать, что Севастополь, в принципе, на протяжении большей части своей новейшей истории снабжался водой крымской. То есть основная часть города снабжается водой из Чернореченского водохранилища, да, которое вот поступает с гор и из каньона реки Черной, из бассейна реки Черной. И часть города, северная сторона, из Виленского водохранилища, из которого тоже в том числе снабжается Бахчисарай. Есть, скажем так, климатические факторы, вот где-то примерно раз в десятилетие начинаются такие годы, которые отличаются большой засушливостью, ну и главное, когда мало снега выпадает в горах, в результате чего, когда наступает весенний сезон, и снег не тает, водохранилища не заполняются. И тогда в Севастополе возникает, да, какая-то необходимость в том, чтобы местные водохранилища, местное на самом деле водоснабжение, оно осуществляется за счет каких-то других источников. И с 93-го года это водоснабжение, оно обеспечивалось за счет подачи днепровской воды из межгорного водохранилища, которая сегодня, да, находится вот в таком вот фактически обмелевшем состоянии. Ну, вот я хочу сказать, что такая ситуация, она примерно раз в десятилетие возникает. То есть это вот мы помним середина 90-х, как раз-таки, когда стал проект о подаче, был реализован проект с подачей днепровской воды. Это период, по-моему, где-то середины нулевых годов, и вот это период 13-14 годов. Ну, обычно проблемы климата предлагают в городе решать молитвами и крестными ходами. Ну и, видимо, в этом году молитвы помогли, поскольку, по крайней мере, по официальным данным, которые сегодня представители Севгорводоканала озвучивают, Чернореченское водохранилище заполнено на 62 миллиона кубов, ну, это где-то на 98%.
Ага,
ожидается, что вот на 100% оно будет заполнено еще в результате апрельских дождей.
Хорошо, у меня тут целых два слушателя еще из Крыма. Давайте, пожалуйста, первого говорите, вы в эфире. Так, первый слушатель, к сожалению, исчез, но у нас есть еще второй. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло, меня зовут Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Алло.
Да.
Я по поводу вот ситуации с водой в Крыму, да? Ну, видите, вы же, Украина перекрыла воду Днепровскую. Вы создали эту проблему в Крыму, и теперь вы обсуждаете, почему в Крыму у нас воды нету. Между прочим, днепровская вода течет из России в Украину. Россия же вам днепровскую воду не перекрыла, хотя могла то же самое сделать, и у вас бы была проблема с пресной водой. Но Россия этого не делает, а вы это сделали. Зачем это сделали? Теперь крымчане из-за вас страдают, воды у них нету. Может быть, все-таки другим способом за Крым бороться? Откройте воду, пустите, пусть Крыму вода будет. И тогда никаких проблем с водой в Крыму и не будет Крым испытывать.
Хорошо, мы обязательно этот вопрос переадресуем, когда у нас будет представитель из властей, а не просто экспертов. Что, у нас еще один слушатель есть? Давайте, пожалуйста, и вы в эфире.
Алло.
Говорите, пожалуйста.
Алло. Можно говорить?
Нужно.
Я вот хочу сегодня сказать... что вот вы не освещаете эту тему. Дело в том, что нужно сказать, что сегодня многие ругают Украину, а забывают, чего стоило это Украине. Что построено водохранилище, было затоплено 7 миллионов гектаров плодородной почвы, было переселено 30 сел, а это огромный ресурс. Поэтому нужно сказать большое спасибо Украине, что Крыму была дана жизнь в виде воды. Это вот тоже этот вопрос надо поднимать и освещать. Спасибо.
Что ж, и вам спасибо за ваше мнение. И давайте еще третий звоночек. Ага, звонков больше нет. Что ж, Андрей, большое вам спасибо за то, что оставались с нами на связи. Последний к вам вопрос насчет все-таки качества. То есть то, что водохранилище заполнено, это, конечно, прекрасно. Но то, что вода идет из крана, еще не означает, что эта вода хороша и пригодна к употреблению. Вот, например, в Красноперекопском районе даже сам Сергей Аксенов, некуда ему было деваться, признал, что вода идет там практически морская, соленая, с этим, с водорослями, да. Вот в Севастополе вода есть, но какого она качества? Она пригодна к употреблению?
В Севастополе качество воды, которая поступает в водохранилище само, откуда оно берется, оно достойное. Но, с другой стороны, существует большая изношенность труб водоканала, труб на самом деле внутридомовых. И, соответственно, там, где эта изношенность, где вот проржавленность достигает уже недопустимого уровня, там, на самом деле, да, есть проблемы с качеством воды. Ну, сегодня, как говорят представители водоканала, необходимо 5 миллиардов, насколько я помню, рублей для полного обновления материально-технической базы, ремонта гидроузлов и прокладки новых труб.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Васильев, севастопольский журналист. А сейчас мы будем говорить с директором Института мировой политики Евгением... Ага, у нас есть звонок от слушателя. Давайте и его, пожалуйста, послушаем. Говорите вы в эфире.
Алло, добрый день.
Добрый.
Я хотел бы реплику по поводу российского Днепра. Согласно международного права, никто не имеет права перекрывать естественные водоснабжения, водорусла. Северокрымский же канал является искусственным сооружением, и государство имеет право на него поступать как с хозяйственной деятельностью. Спасибо.
Что ж, спасибо, спасибо и вам за ваше мнение. И у нас есть еще один слушатель. Давайте, пожалуйста, и вы в эфире.
Доброго дня.
Доброго.
Алло.
Говорите, пожалуйста.
Доброго дня. Доброе. Я хочу сказати, нехай керівникам Сакського району і Аксьонову, як керівнику Криму, хай поїдуть в село Молодого району і подивляться, як там люди пічну воду, а для приготування їжі, для пиття покупають воду в бутилках, тому що цією водою користуватися не можна. А дорога за нормальну воду. Ніхто не провіряє, нікому це не потрібно. От. А то, що Україна не дає воду, добре робить. Нехай накажуть.
Що ж, спасибо вам і за ваше мнение. Исаакского района, мы все прекрасно знаем. Евгений Магда, конечно, уже нас... Евгений, вы нас слышите?
Да.
К вам один последний буквально вопрос на одну минуту. Вот если российская власть, как мы понимаем, она уже не справляется с этой проблемой, она может пойти на переговоры с Украиной и просто покупать эту воду? Или принцип для них дороже?
Ну, тут не принцип, а имперская пиха дорожче. Тому думаю, що ніяких переговорів не буде. Росія швидше буде ганяти питну воду водовозами і танкерами, ніж буде домовлятися з Україною. Для мене це очевидно.
Что ж, и вам большое спасибо за ваше мнение. С нами был очень коротко, но очень важный Евгений Магда, исполнительный директор Украинского института мировой политики. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Тема важная, тема актуальная. По количеству звонков мы понимаем, что мы еще не раз к ней вернемся. Большое спасибо, что были с нами. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Cambridge Analytica имеет 87 миллионов данных в Facebook. Состояние Балуха ухудшается. Украина готова обменять россиян на политзаключенных. Далее подробно. Компания Facebook утверждает, что в распоряжении политической консультативной фирмы Cambridge Analytica оказались данные не 50 миллионов пользователей соцсети, как считали ранее, а 87 миллионов человек, в основном проживающих в США. Об этом сообщает Радио Свобода. Глава компании Facebook Марк Цукерберг ответит на вопросы Комитета палаты представителей США по поводу утечки данных 11 апреля. Состояние здоровья осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который держит голодовку, ухудшается. При этом он не намерен останавливать протест. Об этом рассказала адвокат Ольга Динзе. Представители российских правоохранительных органов в Крыму дело Балуха, условия содержания и состояние его здоровья публично не комментируют. Осужденный украинский активист Балух с 19 марта продолжает бессрочную голодовку. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова провела встречу с руководителем Государственной пограничной службы Украины Петром Цигаковым касательно крымского судна «Норд». Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного ВРУ по правам человека. В офисе омбудсмена ответили, что Цигаков заверил Денисову, что украинская сторона в ситуации с судном «Норд» в дальнейшем, цитирую, «будет делать все возможное, чтобы обеспечить соблюдение гарантированных прав и свобод для экипажа судна, а также выполнение требований отечественного и международного законодательства в контексте незаконно аннексированной территории полуострова Крым». Представители Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе на заседании в Минске сообщили о готовности передать России 23 ее гражданина в обмен на украинских политзаключенных, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко. По словам Геращенко, ключевыми на заседании в Минске были вопросы безопасности, нарушение боевиками пасхального перемирия и новый этап освобождения заложников. Американская корпорация Apple наняла ведущего специалиста в области разработки искусственного интеллекта Джона Джанадреа, который в первых числах апреля завершил свою работу в компании Google. Об этом сообщило в среду американское информагентство Reuters. Работа Джанадреа в Apple станет очень важным шагом для компании, которая заметно отстает от своих конкурентов в ключевых областях искусственного интеллекта, сказано в сообщении. О погоде: в Крыму сейчас плюс 6 градусов солнечно, на Чангаре и в Новоалексеевке плюс 7. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте «Радио Крым. Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым. Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
Командование Черноморского флота России рассматривает вопрос постоянного присутствия в Азовском море своих боевых кораблей. Насколько такое решение связано с задержанием украинскими пограничниками судна «Норд», а насколько со строительством Керченского моста? Сможет ли Азовское море вместить российские боевые корабли? И как повлияет передислокация части Черноморского флота к Азовскому побережью Украины на ситуацию на Донбассе? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Азовский патруль. Черноморский флот России рассматривает вопрос постоянного присутствия в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря. Об этом пишет информагентство РИА Крым, ссылаясь на свой источник в российских силовых структурах. По словам источника, это обосновано необходимостью обезопасить от Украины судоходные пути. О патрулировании заговорили после инцидента с задержанием украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд». 26 марта погранслужба Украины сообщила о Керченский сейнер отследили в Азовском море. Капитана судна подозревают в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию. Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, у всех членов экипажа обнаружили российские паспорта. В итоге судно отбуксировали в Бердянск. Постоянный представитель президента России в Крыму Георгий Мурадов заявил, Министерство иностранных дел России намерено принять меры в ответ на задержание крымского судна. В комментарии РИА Новости он заявил, что считает действия Украины незаконными.
Прежде всего, задержание судна можно приравнять к пиратскому акту, потому что задержано оно было в водах общего пользования Азовского моря. Само задержание является откровенной провокацией со стороны Украины, которая активно подключилась к антироссийским агрессивным акциям Запада и всеми способами пытается нагнетать напряженность в наших отношениях. Если Россия не займет жесткую позицию по этому вопросу, то будет создан прецедент. И такого рода акции могут повторяться впоследствии в акватории Азовского и Черного морей на других морских пространствах.
С июля 2014-го Правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов Крыма. Гавани полуострова закрыли, в том числе и для международного судоходства. За период с августа прошлого года по февраль 2018 в крымские порты зашло около 600 нарушителей.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалий». С нами на связи Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Александр, здравствуйте.
Доброго ранку вам, вітаю.
Итак, начнем, конечно, с самого-самого начала. Если Черноморский флот, ну, там, руководство заявляет, что рассматривает возможность передислокации боевых кораблей на постоянное дежурство в Азовское море, то, следовательно, надо так понимать, что в Азовском море сейчас нет постоянного присутствия российских кораблей Черноморского флота. Или я неправильно трактую?
В принципе, все правильно вы трактуете, хоча час від часу була інформація, що вони заходять в акваторію. Крім того, не раз наші прикордонники українські фіксували порушення українських територіальних вод. Тому різними суднами, в тому числі Чорноморського флоту Російської Федерації. А зараз ця присутність посилиться, як на мене, навіть не через правомірні дії українських прикордонників, підкреслюю, правомірні. А через те, що планується до здачі цей їхній проєкт століття, так званий Кримський Керченський міст і переправа. І, безумовно, вони, наскільки зрозуміло, хочуть посилити свою присутність якраз в зв'язку з цим, для того, щоб забезпечувати його охорону. До речі, міст, який будується з абсолютним порушенням норм міжнародного права, тому що його будівництво не узгоджено з Україною, але ж будується фактично, зокрема, і в частині територіальних вод в Україні. Це до того, що російська сторона чомусь звинувачує українську сторону в тому, що ми заходимо в їхні начебто територіальні води і затримуємо судна порушників. Хоча це не так. Якраз хто порушує міжнародне право, так це Російська Федерація.
Хорошо. Итак, представим себе, что постоянное базирование, в том числе для охраны Керченского моста, случится. В таком случае, какого класса корабли могут войти в Азовское море, с учетом того, что море довольно мелкое, с учетом того, что высота арки там не больше 35 метров, и когда они войдут, где они будут располагаться? Это будет какая-нибудь старая приспособленная гавань, может быть, это будет там Азов-Ростов, или построят что-нибудь новое быстро где-нибудь здесь?
Я думаю, що можуть бути різні варіанти. Можуть і збудувати щось. І я думаю, що це будуть легкі катери. Це не будуть судна типу там лінкорів і так далі. Це будуть легкі катери з урахуванням того, що ви сказали, з урахуванням специфіки морського дна, з урахуванням того, що і висота дійсно Керченського мосту не дозволяє заходити більшим судам. Тобто з цією специфікою будуть перебазовані якісь катери. Разом з тим, я не думаю, що буде, знаєте, така надзвичайна мілітаризація і збільшення військової присутності там. Через те, що просто, ну, фактично це неможливо там забезпечити. А перекидати туди якісь судна типу Каспійської флотилії, тому що такого типу судна, які є в Російської Федерації, які б могли ефективно здійснювати патрулювання і взагалі заходити в Азовське море, вони, в принципі, є тільки в Каспійської флотилії. Але я сумніваюся, що це хтось буде робити зараз.
Есть ли возможность для Украины каким-нибудь образом, ну, не то чтобы противостоять, но принять какие-нибудь контрмеры? Во-первых, есть ли какие-нибудь сейчас в Украине военно-морские силы в Азовском море? И во-вторых, есть ли возможность туда что-нибудь перебросить и нарастить, с учетом того, что россияне, скорее всего, не дадут возможности пройти украинским кораблям под Керченским мостом? Или дадут?
Я думаю, еще не дадут. Але тому наша присутність там зводиться фактично тільки до прикордонників, до прикордонних нарядів, які є відповідні з української території, прикордонних катерів і все на цьому. Але перевага якраз України в питанні таких, як Азовське море, в тому, що от якраз тут можна застосовувати наш так званий москітний флот, який створюється, тому що це легкомоторні катери артилерійські, які здатні швидко пересуватися, які є в принципі, скажімо, такими непримхливими в використанні. І отут якраз є наша перевага. Але знову ж таки, як ці катери перекинути в Азовське море, отут виникає запитання, тому що Росія не дасть собі зробити. А перекидати їх по суші, ну, все можливо, звичайно. Але знову ж таки, це процедура складна. Але перевага наша в тому якраз, що в нас цей москітний флот, який створюється, я думаю, його він би міг непогано застосовувати, зокрема, і в акваторії Азовського моря.
Ну, по крайней мере, в 1941 году, насколько мы можем судить, не только катера, но даже и целые подводные лодки перебрасывались там из Румынии в Черное море не своим ходом, а по железной дороге немцами. Поэтому я лично не вижу в этом ничего такого невозможного. Но вот тут такой вопрос. Ну, хорошо. То есть россияне заведут свои, пусть катера и небольшие суда патрулирования. Украинская сторона сможет обеспечить нормальное там функционирование пограничников вооруженных в прибрежных водах. Приведет ли это к росту рисков столкновения россиян с украинцами в водах Азовского моря за какое-нибудь следующее рыболовецкое судно? Или есть какие-то возможные предохранители?
Ні, ризик, безумовно, є. І такі, ну, скажімо так, така ж ескалація у нас і певні зіткнення були, коли українські судна підходили в Чорному морі до бурових платформ, захоплених Російською Федерацією. І пам'ятаєте, що навіть здійснювалися там певні постріли звідти і так далі по українським прикордонним нарядам. Тому така ситуація безумовно можлива. Її виключати теж не слід. Наскільки я розумію, зараз в політику, скажімо так, правовій площині багато чого робиться, тому що є звернення міжнародні судові інстанції щодо порушення Російської Федерації грубого порушення морського права з цього приводу. І в цій площині ми також рухаємося. І тут, в принципі, все на нашій стороні, як конвенція з морського права, так і інші нормативні акти міжнародного права. Тому важливо весь цей механізм використовувати. Але разом з тим, не забувати дійсно, що нам дуже-дуже багато чого треба зробити для посилення наших військово-морських сил і нашого флоту. І дуже хотілося б, щоб це все виконувалося.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Александр Мусьенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Олег Жданов, бывший офицер оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины, полковник запаса. Олег, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот тут мы обсуждаем вопрос, связанный с возможным, но еще не совершившимся перебазированием части кораблей российского Черноморского флота в Азовское море на постоянную дислокацию, и пришли к выводу, что корабли будут, в общем-то, небольшие, скорее даже катера, чем корабли. И Украина в крайнем случае может ответить тем же, вот тоже бронированными там катерами небольшого размера. Вот начнем с того, как вам кажется, это приведет к повышению рисков прямого столкновения украинских и российских кораблей, если там украинские пограничники попробуют остановить еще одно судно-нарушитель? Или это игра мускулами, которая на самом деле к реальным боевым действиям не приведет?
Ну, это в результате может привести к боевым столкновениям, если будет нарастать конфронтация между двумя нашими странами. Фактически на сегодняшний день Российская Федерация берет под контроль Азовское море. Они пытаются сделать его практически внутренним морем. Строительство Гершинского моста и отгородило его. Вот. И я так понимаю, что вопрос взятия пошлины за проход через Керченский пролив – это вопрос времени. Если мы не начнем активно проводить политику по возвращению Крыма под юрисдикцию Украины.
Но это вопрос, конечно, более правовой, чем военный, и явно не завтрашнего дня, а меня интересуют вопросы чуть более приближенные к современности, и среди них есть такой. Ну, я не хочу там быть пророком плохих новостей, но вот переброска российских катеров в Азовское море, там, где не просто находится там побережье Украины, но там, где находится временно оккупированная часть Украины, побережье Донбасса, находящаяся под контролем сепаратистов и российских военных, вот не приведет ли это внезапно, случайно, каким-нибудь мистическим образом к тому, что у так называемой Донецкой Народной Республики внезапно образуется свой собственный флот?
Ну, думаю, что нет. Уже так далеко Российская Федерация вряд ли пойдет. Вспомните, такая же была попытка передать авиацию под контроль Донецкой Республики. И наша авиация тогда сразу же уничтожила все, что было там, вплоть до макетов самолетов, находящихся в музее. Вот. А то же самое и здесь. Все прекрасно понимают, чье вооружение находится на неподконтрольных территориях. Все прекрасно понимают, кто его туда дает. Поэтому появление плавсредств, тем более боевых плавсредств, может вызвать только усиление санкций и противостояние России с Западом. На это на сегодняшний день, я думаю, не хватит решимости и не хватит сил для того, чтобы противостоять более другим санкциям.
Но санкции далеко, а в Азовском море, в отличие от Черного моря, кораблей НАТО нет и не предвидится. И вполне возможно, что под покровом ночи российские суда будут перевозить там десантно-штурмовые диверсионные группы, хотя бы там высаживать их в тыл и рядом с Мариуполем. Это тоже какой-то такой фантастический сценарий для боевика? Или это возможно? Почему бы и нет? Если нет, то почему?
Нет, это вполне вот именно высадка диверсионно-разведывательной группы, проведение диверсий на нашей территории или в тылу наших войск, да, это вполне возможно, и вполне возможно это даже осуществляется, только не диверсии, а разведка. Учитывая то, насколько у нас слабый или практически отсутствующий флот береговой охраны на сегодняшний день, да, это вполне возможно. Ну, здесь вопрос нашего реагирования на эти ситуации. Вот мы второй год не можем перегнать катера береговой охраны, которые могли бы заступить туда на дежурство, которое нам дают Соединенные Штаты в качестве военно-технической помощи. Мы очень медленно занимаемся вопросом вообще наращивания флота. Ну,
мы не ответили на главный вопрос вообще, какой у нас будет флот и что мы вообще хотим построить на Черном море. Ну, москитный флот я не беру вообще всерьез, потому как, ну, это такая утопическая идея. Надо, если мы морская держава, то действительно надо думать о составе флота и начинать его строить. Вот. А не рассказывать вот такие сказки про москитный флот. Это примерно как сомалийские пираты на веслах атакуют большие корабли. Это будет примерно то же самое.
Но, тем не менее, у сомалийских пиратов время от времени очень хорошо это получается.
Да, пока они не получили отпор. Ну, понимаете, современные корабли многоцелевые, имеют многоцелевых каналов, имеют возможность поражения одновременно там до 10-15 целей, сопровождения до 30 целей. И москитный флот на сегодняшний день – это утопия. Поэтому надо либо строить боевые корабли, которые будут противостоять тому же Черноморскому флоту, кстати, который не самый слабый из состава всех флотов Российской Федерации, так как здесь отсутствуют корабли с атомными энергетическими установками и отсутствует ядерное вооружение на этом флоте.
Ну, это вот, пока, поэтому... и будем надеяться, что так и не произойдет. Мне говорят, что у нас есть слушатель. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
По поводу вот ситуации с моряками, которые захвачены Украиной, я рекомендую всем посмотреть видео на канале Анатолия Шария. Там конкретно капитан выступает. Он предоставил ему слово.
Хорошо.
А украинских пиратов я так и предлагаю.
Ага. Замечательно, замечательно. А как поступать вот с российскими пиратами, захватившими буровые вышки украинские? Не скажете, как нужно поступать?
Ну, буровые вышки принадлежат Крыму, а Крым проголосовал на референдуме, это всем известно.
Угу. Ну что ж, раз он проголосовал и всем известно, Олег Жданов, вот теоретически там, ну я не знаю, будут ли россияне стрелять в украинцев при попытке захвата или не будут?
Будут, конечно. Видите, какие настроения, видите, какая идеологическая подготовка и промывка мозгов идет на территории полуострова. И они, ну вот, ментальность о том, что великая страна, встающая с колен. Поэтому я не исключаю возможность, вероятности того, что в следующий раз при столкновении будет открыт огонь.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Жданов, бывший офицер оперативного управления Генштаба, полковник запаса. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Итак, мы вновь в студии радио Крым Реалии. С нами на связи Александр Гольц, российский военный обозреватель. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, командование Черноморского флота рассматривает возможность переведения части боевых кораблей на постоянную дислокацию в Азовское море. И вот мы уже говорили с украинскими военными экспертами. Теперь хотелось бы послушать ваше мнение. Это связано в том числе и с инцидентом с судном «Норд», с деятельностью украинских пограничников? Или это все-таки какой-то такой больше предлог? А на самом деле причина – это экспансия российских вооруженных сил, необходимость там контроля и охраны Керченского моста и тому подобных вещей. Вот как вы думаете?
Ну, я думаю, и то, и другое. История с этим крымским судном, она послужила некоторым катализатором, конечно. Но, с другой стороны, более или менее очевидно, что если у России есть объекты, которые, по мнению России, подвергаются опасности, то, значит, надо выдвигать силы флота. Он для этого и существует.
Хорошо. Вот представим себе, что такое решение будет принято. Есть ли в Азовском море уже готова инфраструктура для постоянной дислокации кораблей Черноморского, кораблей Азовского флота? Порты, необходимые там пристани, подъездные пути к ним? Или это тоже все придется строить с нуля? Или в Ростове оно все будет находиться?
я думаю, что, ну, во-первых, какие-то крупных кораблей туда не направят. Направят, прежде всего, катера, которые будут выполнять функцию береговой охраны. Для этого уж такая мощная инфраструктура, какая, например, есть в Севастополе, не нужна. Поэтому я думаю, я ничего не слышал про инфраструктуру для ВМФ на Азовском море, но я не думаю, что это будет представлять существенную проблему.
Хорошо. Теперь к вопросу о том, приведет ли это к ухудшению ситуации. Ни для кого не секрет, что в последние там 4 года взаимоотношения между кораблями Черноморского флота Российской Федерации и кораблями ВМС Украины складываются не лучшим образом, и даже случались там инциденты, когда с буровых платформ стреляли в направлении, я не говорю по кораблям, но в направлении украинских кораблей, и вот теперь российские корабли появятся в Азовском море, и, возможно, украинские катера береговой обороны будут туда перевезены, и приведет ли это, вот мы уже говорили об этом с украинскими экспертами, теперь ваша очередь, приведет ли это к росту рисков вооруженного столкновения между украинскими и российскими военными судами?
Ну, послушайте, любая ситуация, при которой боевые силы двух государств, которые настроены, мягко говоря, недружественно друг к другу, оказываются в непосредственном соприкосновении, увеличивает риск. Даже если не говорить о намеренном провоцировании друг друга, ведь любое море есть море, и любая случайность может представиться в условиях, когда существует конфронтация, как враждебный акт со всеми последующими событиями.
Российские чиновники в Крыму, среди прочего, называют украинскую деятельность украинских пограничников по задержанию не больше и не меньше, чем там государственным пиратством. По крайней мере, вот Георгий Мурадов, постоянный представитель Крыма при Российской Федерации, озвучил вот именно такую дефиницию. Вот по вашему представлению, действительно ли можно сравнить действия украинских пограничников с пиратством? Или все-таки российские чиновники в Крыму несколько приукрашивают, я не знаю, там ситуацию?
Ну, к пиратству это не имеет никакого отношения, но скажу откровенно, это не самое умное, что могла бы сделать украинская сторона. Не следует захватывать под, ну, мягко говоря, неоднозначным. Я вот старательно выбираю наиболее вежливые слова, предлогом вполне себе мирное судно, аргументировать это только тем, что это судно крымское. Понимаете? Люди, которые там занимались промыслом рыбы, они, в общем-то, никакой вины больше, чем все остальные жители Крымского полуострова, не несут.
Но если...
Поэтому это... В лучшем случае это большая глупость.
Но тут украинские пограничники говорят о том, что речь идет все-таки о территориальных водах Украины, и поэтому украинские пограничники в своем праве. Как в России реагируют в подобных инцидентах? Я, конечно, небольшой специалист, но даже до меня доходили известия о том, что россияне, российские корабли в Охотском море постоянно перехватывают японские сейнеры.
Да, но потом их благополучно отпускают. Вот, поэтому, опять-таки, это не тот случай, когда надо демонстрировать силу, на мой взгляд.
И последний вопрос. По вашему мнению, будет ли там, приведет ли этот инцидент с Нордом и это усиление Азовского флота к тому, что российские теперь уже пограничники будут задерживать украинские суда? То есть можно будет говорить о какой-то там симметрии действий?
Я бы не исключал, понимаете, опять-таки, политика России это в нынешнем ее виде, это отдача усиленных ответов, то есть не зеркальных уже ответов, а нечто того, что можно там сказать, через увеличительное стекло, через лупу. И поэтому, да, я бы не исключил, что какие-то такие, такой же степени глупости ответные действия могут последовать.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Александр Гольц, российский военный обозреватель. Это радио «Крым Реалии», самое крымское в мире радио. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Мы обсуждали инциденты в Азовском море и возможное усиление российского военного присутствия в этой акватории. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко в этом выпуске. Россия просит собрать Совбез ООН по делу Скрипаля. Севастопольскую компанию оштрафовали за взятку. Информацию об избиении Балуха проверят далее подробно. По факту избиения осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который держит голодовку, в СИЗО Симферополя ведется внутренняя проверка. Об этом «Крым Реалии» рассказала адвокат Ольга Динзе. Как стало известно 2 апреля, конвой в СИЗО избил Владимира Балуха после рассмотрения апелляционной жалобы. По информации адвоката, администрация СИЗО также отказала Балуху в предоставлении воды на основании того, что он объявил голодовку. Динзе оценивает состояние осужденного активиста как плохое, но не критичное. Россия требует 5 апреля созвать заседание Совета Безопасности ООН по делу об отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Как сообщает Радио Свобода, заседание запланировано на 20:00 по Киеву 5 апреля. Ранее сегодня Исполнительный комитет Организации по запрещению химического оружия на закрытом заседании 4 апреля не поддержал создание новой следственной группы при участии России об отравлении Скрипалей. Компанию «Возрождение» оштрафовали на 10 миллионов рублей по обвинению в даче взятки директору севастопольского «Автодора». Об этом накануне сообщила российская прокуратура аннексированного Севастополя. Представители компании публично не комментировали вынесение судом решения о штрафе. Правительство Австралии приняло решение о выделении 3 миллионов долларов гуманитарной помощи для поддержки населения Йемена, которое страдает от голода и болезней в результате длительного вооруженного конфликта. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Австралии, передает корреспондент Укринформа. С апреля 2017 года общий вклад Австралии в преодоление гуманитарного кризиса в Йемене составил 23 миллиона долларов. В Ялтинском городском суде перенесли заседание по иску ялтинского девелопера Дмитрия Тюкаева к интернет-изданию «Примечание» и его журналисту Евгению Гайворонскому. Следующее заседание планируют провести 25 апреля, сообщает корреспондент «Крым Реалии». На первое слушание дела в городской суд Ялты явился только адвокат, представляющий интересы истца. Сообщается, что Гайворонский выступил с ходатайством к суду о переносе слушания на более поздний срок, чтобы успеть подготовиться к процессу. И о погоде. Температура воздуха в Крыму сейчас плюс 8 градусов. На Чонгаре и в Новоалексеевке плюс 7. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Российский уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина заявила, что к крымчанам и их нуждам стали хуже относиться в Украине. Действительно ли на материке перестали понимать и сочувствовать жителям полуострова, что украинские медиа говорят о Крыме, и есть ли возможность разрушить стену непонимания, проходящую по перекопу? Во всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет. Ага. Сюжета у нас нет, поэтому мы сразу включаем Тамилу Ташеву, координатора инициативы «Крымсос». Тамила, здравствуйте.
Добрый день.
Тамила, вот что я могу сказать. Вот российский уполномоченный Людмила Лубина заявляет не больше и не меньше, чем... Я себе даже позволю процитировать, чтобы вот, не дай Боже, никоим образом не исказить ее слова. Пришло понимание, что тех граждан, которые всю жизнь проживали в Крыму, но не имеют документов, установленного образца Украины, нельзя отправлять в Украину, чтобы они там помыкались и вернулись ни с чем. Потому что с каждым днем все хуже отношение к крымчанам и их нуждам там, за границей. Конец цитаты. Давайте начнем с самого главного вопроса. Действительно ли вот так вот получилось, что ну вот нет понимание, или понимание раньше было, а потом исчезло. Стали ли относиться хуже? В общем, как вы прокомментируете вот такое вот довольно громкое заявление?
Ну, на самом деле, во-первых, следует с такой большой опаской относиться к любому заявлению со стороны оккупационных властей, в том числе человека, который должен говорить о правах человека и быть отстраненным от политических процессов. Но мы не чувствуем, что стали хуже относиться, да, просто всегда играет на каждом уровне определенный человеческий фактор, там, смотря в какой центр госгранслужбы, к примеру, обратились, либо в миграционную службу, в какой центр обратились, в какой из судов обратились и так далее. Но мы по своей практике, так как у нас практика продолжается и в Киеве, и в Херсоне, по помощи в предоставлении и в получении украинского образца и свидетельства о рождении, о смерти, то мы такой практики на самом деле не видим, что стало кардинально ухудшаться ситуация. Потому что если бы ухудшалась, то, конечно, мы предпринимали определенные действия на территории материковой части страны.
А вот как, ну вот, хорошо, вы говорите из вашей практики, не будем действительно обобщать там на всю Украину, но вот как вы оцениваете, какой есть у вас механизм контроля? Речь идет только о количестве крымчан, к вам обратившимся, или у вас есть какой-то более тонкий инструмент, например, там среднее время, которое потрачено крымчанами на то, чтобы получить необходимые документы? Есть ли какие-нибудь там статистика по жалобам, по отзывам? Или вы на глаз только прикидываете?
Ну, во-первых, мы всегда отслеживаем то, каким образом человек, обращаясь в государственные органы власти, насколько он получил, либо не получил ту услугу, которая ему была необходима, да? И мы проверяем, как центры бесплатной правовой помощи, потому что есть целая сеть адвокатов по всей стране от государства, да, то есть та сеть, которая поддерживается государством. Мы, конечно же, отслеживаем, насколько быстро или не быстро получилось все с судом. Вот. Сейчас я вам точные данные относительно времени, конечно, не скажу, но практика везде очень разная. К примеру, согласно законодательству, человек должен в кратчайшие сроки получить свидетельство о рождении, если он обратился в суд, да, то есть суд должен это рассмотреть. Но из-за того, что у нас сейчас реформа судебная происходит, есть определенное объединение судов и так далее, поэтому многие суды, они просто физически не успевают, да, то есть они загружены. И, соответственно, может показаться, что там человек после подачи документов, там он очень длительное время ждет. Это как бы правда. Бывает там месяц и два человек ждет, чтобы получить свидетельство о рождении. Но это все зависит от того, какой это суд. К примеру, у нас в Херсоне практика, она чуть быстрее, потому что, возможно, там определенные суды, да, которые рассматривают и выдают свидетельство о рождении, там, к примеру, или о смерти, да, они там или загружены более в эти дни, или менее загружены. Но у нас есть практика, когда мы получали свидетельство о рождении фактически за день.
Хорошо. А есть ли какая-нибудь статистика, хотя бы, может быть, там даже не с точностью до одного человека, может быть, там только в процентном соотношении, если вы ее ведете, как изменяется ситуация с количеством крымчан, обращающимися в любые органы Украины по любым вопросам на материке за последние 4 года? Она возрастает, она сохраняется на том же уровне, она уменьшается. Так мы можем, по крайней мере, судить о том, есть ли основания паниковать.
Ну, скажем так, она кардинально не увеличивается и, конечно же, не уменьшается. Это такой средний показатель. В прошлом году у нас было около 1000 судебных дел, которые мы вели по фактам рождения, смерти, то есть по получению украинских образцов свидетельств. Да, в этом году, ну, как бы это фактически пока для нас еще начало все-таки года, поэтому судить достаточно рано, да, но вне зависимости от того, что прошло только несколько месяцев, это уже были десятки обращений людей за получением таких документов.
Хорошо, а теперь давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны, то есть с точки зрения материковой Украины. Как вы можете оценить степень, ну, я даже не знаю, даже не комплементарности, просто степень понимания нужд крымчан, которые остались там, нужд тех, кто переселился на материковую Украину, но сохранил, скажем, там, крымскую регистрацию. Вот украинская государственная власть, конкретные органы, там, от судов до президента, они чаще понимают, чаще идут крымчанам навстречу? Или все-таки такое определенное, ну, я не знаю, равнодушие или, может быть, даже скрытая враждебность все-таки присутствует?
Ну, мы этого не замечаем, да. Понимаете, мы люди практики, мы не говорим словами. Мы понимаем, что в нашей практике есть разные условия получения документов и так далее. Я не говорю о эшелонах топ-власти, я говорю о конкретных людях, которые работают для людей, да, это сотрудники миграционных служб, не паспортных служб, а людей, которые стоят на границе, там, пограничников, к примеру, я говорю о центрах предоставления административных услуг и так далее. И мы таких проблем на самом деле не видим, да, то есть ухудшение отношения мы не увидели. Возможно, кто-то сталкивается с определенными проблемами, но ухудшения мы не замечаем. Возможно, у представителей там, высших эшелонов власти, назовем это так, да, в риторике не присутствует постоянно вопрос Крыма, но это не означает, что для них этот вопрос не является важным. Да? И мы как правозащитники, конечно же, всегда говорим, что да, нам этого не хватает и так далее. Но мне кажется, на просто человеческом уровне при получении вот такого рода документов это все-таки не так видно.
А вот тем не менее, позволю себе все-таки, ну, не то чтобы не согласиться, но уточнить этот вопрос. У меня относительно недавно были в эфире двое правозащитников-юристов, которые говорили о том, что и получила распространение такая явно незаконная практика, при которой украинские органы соцобеспечения перед тем, как назначить какие-нибудь выплаты крымским переселенцам, начинают, простите, сноситься с незаконными органами такого рода на территории Крымского полуострова. Вот это не свидетельство того, что украинская власть, пусть там, да это же не топовые люди, это же чиновники там даже нижнего звена, пытаются на крымчанах сэкономить для государственного бюджета?
Вопрос в том, что официальной переписки с представителями оккупационных властей на самом деле нет. Да, и не сказать, насколько она существует или не существует, мы также не можем. Возможно, какие-то представители отдельные, они общаются с оккупационными структурами, но все-таки это не доказано. Да, мы знаем, что общаются с Пенсионным фондом Российской Федерации. Это официальная переписка, когда запрос идет с территории Киева, с материковой части страны, в Московский, к примеру, пенсионный фонд, но это не общение с структурами на территории Крыма.
Хорошо, давайте теперь вот еще один такой вопрос попытаемся затронуть. По крайней мере, я знаю, что это может быть там не совсем конкретно ваша специальность, у вас может быть нет точной статистики, но по вашим ощущениям. Крымская тема в медиа, она, понятно, что там каждому там 26 февраля-18 марта к ней подогревается интерес, потом он падает, это совершенно естественно. Но вот если там оценивать ситуацию за последние, условно говоря, 4 года. О Крыме стали больше говорить в украинских медиа, меньше говорить, не изменились? Поменялись ли как-нибудь акценты?
О Крыме говорят волнообразно, как это и было в последние 4 года. Да? Когда происходят какие-то события или памятные, назовем их так, даты в Крыму, то, конечно же, о Крыме начинают говорить больше. Когда проходят обыски на территории Крыма, то о Крыме начинают говорить больше. Вопрос в том, что мы занимаемся реакцией на те события, которые происходят в Крыму, но мы не формируем повестку дня относительно Крыма. Это, как по мне, главная проблема вообще украинских медий, вообще государственной политики и так далее. Поэтому сказать, что стали говорить намного меньше, по крайней мере, в Украине, ну, я бы так не сказала, да. Вопрос в том, что насколько качественна эта информация в плане формирования повестки дня, да, а не реагирования.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Тамила Ташева, координатор инициативы «Крымсос». Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Елена Антонова, член инициативной группы «Крымчан» и глава общественной организации «Шторм». Елена, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, мы уже поговорили с Тамилой Ташевой о том, насколько крымчанам стали лучше или хуже относиться, потому что так называемый уполномоченный по правам человека в Крыму назначенной России Людмила Лубина считает и повторила это, что крымчанам стали хуже относиться в Украине. Вот теперь, пожалуй, мы и с вами попробуем прояснить эту ситуацию. Вот по вашим ощущениям, крымская проблематика, вернее, даже не так, проблемы рядовых крымчан, которые остались на полуострове, которые переехали, они по-прежнему вызывают там сочувствие и понимание у жителей материковой Украины? Или накопилась, может быть, все-таки какая-то усталость от крымских проблем?
Ну, меня вообще возмущает вопрос в том, что у нас как-то интересует то, что говорит представитель там по правам человека Российской Федерации о нас, как о гражданах Украины. Ну и что, что она так думает или говорит? Это первое. Во-вторых, отношение к крымчанам на материковой Украине, оно не изменилось в принципе. Оно просто переформатировалось. К нам так и относились. Просто на сегодняшний день крымчане – это люди, на которых очень серьезно можно заработать. Все, начиная от таксистов на границе и заканчивая чиновниками в кабинетах, которые придумывают законы, которые неудобные, которые к исполнению вообще, ну, исполнить закон, о которых написано для крымчан, невозможно. И люди ищут возможности, и им эти возможности предоставляют и посредники, нечистые на руку громадские активисты, там какие-то организации, которые рассказывают о том, что они очень-очень переживают за Крым, но в любом случае они ищут какие-то с нами такие отношения. Ну, хотите, чтобы мы вам помогли, сделайте все сами. Вот такая позиция. То есть, когда говорит представитель Крымсос о том, что они помогают, но помощь их заключается в том, что человек должен приехать к ним в офис, Но никого не интересует, как это должен сделать человек из Крыма, каким образом человек должен приехать, и помощь начнется только тогда, когда человек сам попросит об этой помощи. Алло?
Ну, видите, Елена, я как бы не могу отвечать за Крым-СОС, но, наверное, было бы трудно требовать от них, чтобы они предоставляли такую помощь прямо на территории Крыма, потому что это связано с определенными трудностями. Поэтому тут, конечно, вопрос такой. А в отношении того, почему мы вообще эту тему обсуждаем, видите... Как бы российский чиновник из оккупационной администрации, это, конечно, незаконный чиновник с точки зрения украинского законодательства. Но вот реальное влияние на тех людей, которые проживают на территории полуострова, он все-таки имеет, вернее, ну, в данном случае она. И тут ведь не просто она так сказала, да вы знаете, вот в Украине стали относиться к крымчанам хуже, и фиг с ними. Более того, прошу прощения за такую формулировку, а нам кажется, что идет речь об осторожном прощупывании вопроса прерывания связей крымчан, которые живут на полуострове, потому что там в одной фразе было упомянуто, что, дескать, люди мыкаются, так, может быть, не следует их отпускать в Украину, чтобы они там не подвергались ненужным унижениям. Поэтому мы обсуждаем этот вопрос. Как бы так бы вот не вышло, что российские чиновники не стали бы ограничивать возможные визиты крымчан на материковую Украину. Поэтому этот вопрос нам кажется довольно важным. И вот поинтересуюсь и вашим мнением. Может ли так случится, что когда-нибудь Россия решит, что незачем больше крымчанам с полуострова приезжать на материк. Кто типа хотел уехать, тот уехал, а все остальные наши, подданные. Вот не выпустим их и все. Или это страшилка больше?
Но я не могу сказать на 100%, что в голове этих людей, но есть варианты, вариант такой может быть. И по причине не того, что Украина плохо относится к крымчанам, а просто и это их политика, это то, что они делают. И когда мы слышим эти вещи со стороны врага, да, мы должны делать быстренько выводы. То есть если есть такой вариант, если он имеет право на существование, то Украина должна мобилизироваться и сделать максимально быстро на опережение. То есть мы не можем изменить ход мышления и действий наших противников, но мы можем сделать на 2-3 шага вперед быстрее, чем они об этом будут говорить. Вот. Поэтому это может быть. И плюс это действие не просто сказала, и они таким образом просто меняют мышление людей внутри Крыма. Вот о вас плохо думают, о вас говорят, вас не любят, вас ненавидят, вам все палки в колеса. И люди говорят, да я не поеду, зачем оно мне надо, мучаться, ехать, кому это надо. И это как бы игра в их ворота. То есть каждый человек, который больше не хочет ехать в Украину, это плюс им. И каждый человек, который приезжает в Украину, получает помощь из Украины, это плюс в наши ворота. И это такая игра. И мы должны победить, выиграть.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Елена Антонова, член инициативной группы «Крымчан» и глава общественной организации «Шторм». Если вы что-то упустили, заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Ольга Курносова, российский оппозиционный политик и политэмигрант. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот российский уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина говорит, что крымчанам и их нуждам стали хуже относиться в Украине. Мы поговорили с двумя украинскими экспертами, прояснили, насколько эта ситуация отображает или не отображает действительность. А вот у меня в связи, конечно, с подготовкой программы возник вопрос, а как дело обстоит, ну, скажем так, по другую сторону от Керченского пролива. Вот если мы будем говорить о большой России, вот там, в большой России, как стали за последние годы относиться к жителям Крыма? Они решили, там, ну, я не знаю, это на волне радости за Крым наш, крымчане, братья и все такое? Или, может быть, они стали рассматривать крымчан после введения санкций как виновников, как нахлебников, которые там получили все готовое и хорошее от России? Вот есть какое-нибудь консолидированное мнение в России относительно именно жителей Крыма, а не самой территории? И если есть, то как оно менялось за последние 4 года?
Ну, вот ваша последняя фраза, она, пожалуй, ближе всего к действительности. Знаете, как такой дальний родственник, который к тебе приехал пожить, ну, вроде родственник, да, сначала хорошо, а потом оказалось, что он очень много ест и вообще храпит по ночам, и доставляет тебе очень много хлопот, и уже хочется, чтобы он куда-то наконец от тебя уехал, а он еще и уезжать не хочет, да. То есть такое отношение, как такой тяжести, да, как какому-то такому грузу, который чего там без ручки, и нести неудобно, и бросить жалко. Вот если какое-то такое консолидированное отношение. Потому что, конечно, все понимают, что Крым для России очень дорого обходится, да, и этот мост бесконечный, который все строят, никак не могут достроить, это и там электроснабжение, ну, все же это за счет России, если бы экономическая ситуация в России улучшалась, то, может быть, было бы иное отношение, но когда экономическая ситуация ухудшается, и каждый человек на своем собственном кошельке чувствует, что жизнь становится все хуже и хуже, конечно, многие обвиняют в этом и жителей полуострова, естественно.
Вот еще один такой вопрос в продолжение этого. Многие российские политические обозреватели, эксперты, ну, в общем-то, и на Западе есть такое мнение, полагают, что так называемый эффект «Крым наша» или там мобилизация за Путина, за великую уставшую с колен с Россией, Россию, она потихоньку, но сходит на нет. Что не так уже много людей в 2016 году было за поддержку этой идеи, как в 2014. А вот теперь, мол, после того, как прошли выборы Путина, и Путин там в последний раз разыграл крымскую карту, на следующие там 6 лет никто уже не будет обращать внимание на полуостров и его нужды, и он потихоньку там исчезнет с поля зрения, из радаров российских СМИ и тому подобное. Вот ваше мнение по этому вопросу. Действительно ли есть такая тенденция, и если да, то как она будет развиваться дальше?
Ну, на мой взгляд, он уже и сейчас далеко не находится в фокусе внимания. Если говорить о том, когда вспоминают про Крым, скорее, когда ФСБ придумывает какие-то очередные сказки либо про украинских диверсантов, либо про каких-то там экстремистов-террористов, которых поймали на полуострове, вот тогда на него обращают внимание. Что касается вот этой мобилизации на волне крымнашизма, она уже сошла на нет, и даже на этих выборах путинских и она не особенно разыгрывалась, да, потому что все-таки основная мобилизация была это вот такое агрессивное отношение ко всему миру, это послание Федеральному собранию, отравление Скрипаля, а вот теперь такая мобилизация. Кого мы можем, что мы в любой стране можем людей убивать? Вот это мобилизация. Поэтому будут скорее использовать действительно спецслужбы, там вот внутренняя администрация, мы же обсуждаем уполномоченного по правам человека, вот такие чиновники будут как-то использовать какую-то ерунду для того, чтобы повысить свой административный вес в глазах Москвы.
Ну и последний к вам короткий вопрос. Можете ли вы спрогнозировать там тему Крыма в российских медиа на ближайшие 6 лет? Вот так и останутся редкие упоминания только о специальных службах? Будут ли больше внимания уделять Крыму, меньше внимания? И сможет ли Крым сыграть какую-нибудь там роль, когда будет выбор преемника Путина в 2024-м?
Я бы еще одну тему добавила, которая может быть, это тема коррупции и борьба внутри администрации, административных элит самого Крыма. Вот тема коррупции может еще тоже быть на экранах радаров, как вы сказали. Что касается преемника, ну я не думаю, потому что все-таки это такая достаточно дальняя территория по отношению к Москве, и какого-то влияния существенного на процессы, происходящие там, она совершенно не оказывает. Поэтому это будет все время какое-то там четвертая, пятая очередь, а не первая.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Ольга Курносова, российский оппозиционный политик и политэмигрант. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Мы обсуждали тему, как крымчанам стали относиться на территории материковой Украины и в соседней России, и пришли к выводу, что по-разному, но оптимизму, конечно, крымчанам не нужно терять. Все будет хорошо. Ни в коем случае не переключайтесь. Радио «Крым Реалии» скоро вернется в эфир.